Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
И Евгений Иванкин.
На радио «Звезда» сегодня профессия, которая лично у меня всегда вызывала небольшой трепет и уважение. Потому что я с детских лет хотела быть в этой профессии. Но не получилось.
Да где ж ты не хотела-то быть?
В том числе и в этой профессии у нас сегодня консул. В общем, наверное, плане это дипломат, профессия дипломат. И наш сегодняшний гость Игорь Витальевич Демьяненко, заместитель представителя МИДа России в Санкт-Петербурге, российский дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника. Игорь Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте. Вот меня всегда интересовало вот это разделение, чрезвычайный посланник, нечрезвычайный посланник. Вот эту разницу мы тоже сегодня узнаем, я надеюсь, вы об этом тоже расскажете, это важно.
Ну, если позволит время, конечно.
Конечно.
А первый вопрос, прежде всего, вот я как правильно сказала, что все это дипломат, а вот дальше дипломат разделяется на...
Абсолютно правильно, потому что дипломатия – это государственная политика по представлению и защите интересов своей страны за рубежом. И выполняют ее люди разные с точки зрения исполнения функциональных обязанностей. Вот политикой занимаются дипломатические служащие, а вот административными, экономическими, юридическими вопросами занимаются консулы.
Разница между консулом, послом и атташе, например.
Здесь тоже все очень предельно просто. Почему? Потому что посол – это высшее должностное лицо, которое назначается в нашей стране президентом, в странах, где другая форма правления, высшим органом государственной власти, и он представляет интересы руководителя или руководящего органа на территории другого государства. Консул – это лицо должностное, которое выполняет административные, юридические, экономические функции на уже ограниченной территории, она называется консульский округ в зарубежном государстве, и он всегда действует под эгидой и по подчинению посольства. С точки зрения атташе тоже надо понимать разницу. Дело в том, что атташе бывает в виде должности, это низшая первая ступенька в дипломатической карьере. Это также бывает дипломатический ранг, как вот у военных есть звезды на погонах, так это может быть уже и дипломатический ранг, который свидетельствует вот этим званием. А также есть особая категория военных атташе или в стране приморской военно-морских атташе. Почему? Потому что это как раз не младшие дипломаты, это как раз люди уровня полковников и генералов. И даже когда они ведут, проходят государственный прием, то всегда прием от имени Российской Федерации организует посол Российской Федерации с супругой и военный атташе Российской Федерации с супругой. Поэтому, видите, разница посла от низшей первой должности, первой ступеньки и до военного атташе, она достаточно существенная.
Но тем не менее, то есть вы не зря сказали, ниша, ну, грубо говоря, ниша атташе, потом идет консул, да?
Нет. Консул – это уже параллельная система МИДовской службы.
А.
В дипломатии дипломатические должности, они исходят из того, что атташе, и дальше идут секретари. Третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь, советник, посланник, посол. А консульская служба идет немножко параллельно. Поэтому существуют должности в соответствии с Венской конвенцией 1963 года, дипломатический агент, вице-консул, консул. У нас еще в России есть консул-советник и генеральный консул.
Слушайте, ну посол посольства, консул консульства, атташе?
Атташе – это служащий посольства.
Посольства.
Да.
Я понял. Теперь, ну, атташе при посольстве находится.
Да, атташе работает в посольстве.
А в чем разница посла и посланника?
Вы уже, если исходили из моего представления как чрезвычайного полномочного посланника, то это касается ранга дипломатического, потому что это так же, как звезды на погонах, высший ранг – это чрезвычайный полномочный посол, ниже – чрезвычайный полномочный посланник второго, первого класса, потом второго класса, да, и по убывающей. То есть здесь речь касается о том, что у посла нет должности заместителя в посольстве, у него должность человека, который его будет замещать или будет временным поверенным в отсутствии посла на месте, как раз посланник, а с точки зрения ранга это уже твои достижения с точки зрения твоей внутренней, внутрисистемной службы.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Игорь Витальевич, карьера для консула, высшая ступень какая? Министр иностранных дел?
Я думаю, что если человек стремился остаться на стезе консульской, то, наверное, это директор консульского департамента МИД России. И даже если обратить внимание, то все департаменты Министерства иностранных дел сосредоточены на Смоленской Сенной, а вот консульский департамент в виде отдельного самостоятельного здания особняка находится на Ковенском переулке. То есть это такое подразделение самостоятельное, потому что функции не связаны непосредственно с дипломатической политической работой.
Сейчас речь шла о Санкт-Петербурге.
Нет, это как раз о Москве.
О Москве?
О Москве.
А в Питере? Вот еще важную штуку надо сказать. Мы об этом говорили перед эфиром. Посольство и консульство. Посольство только в столице государства, а консульства могут быть в любых других городах.
Совершенно верно. Дело в том, что когда устанавливаются между странами дипломатические отношения, то они оформляются открытием посольств, как политических представительств высших органов государственной власти. Но дальше, в зависимости от степени развития международных отношений между странами, взаимной заинтересованности, страны могут открывать уже и консульство. Причем, если посольство открывается, что называется, на зеркальной взаимности, то консульство в зависимости от потребностей государства. В свое время я, будучи уже как бы директором историко-дипломатического центра Санкт-Петербургского университета, описывал и рассказывал и писал в некоторых изданиях о истории разных консульств. Генерального консульства в Харькове, где я был накануне, закончил службу накануне СВО, историю консульства России на Аландских островах Финляндии. Это уникальное консульство само по себе, потому что там есть функция, которая даже не закреплена в Венской конвенции о консульских сношениях, в консульском уставе. Вот. А что касается Петербурга, то Петербург у нас называют консульской столицей России, потому что там порядка 70 иностранных консульств, причем там есть консульства как карьерные, штатные, и также есть почетные консулы.
Вот давайте разберемся, в чем разница между штатным и почетным консулом.
Все очень достаточно просто, это все регламентируется международными соглашениями. Конвенция, о которой я сказал, 1963 года. Дело в том, что штатные консулы – это консулы, которые назначаются из Министерства иностранных дел страны. А это штатные работники, штатные сотрудники, они не обязательно работают в консульском департаменте, они могут работать и в других департаментах. Тут все зависит от интереса человека посетить и ту или иную страну и работать на этом направлении. А вот почетные консулы – это достаточно давняя дань традиции, но такая она результативная, я считаю. Почему? Потому что еще когда-то в Древней Греции были проксены, так называемые, да, которые занимались тем, что защищали права иностранцев на территории Древней Греции. То есть прибывает какой-то торговец, он оставляет свой товар, и кто-то должен за ним следить, осуществлять надзор и помогать. Если вдруг какие-то судебные тяжбы, то вот этот проксен занимался тем, что представлял интересы вот этого иностранца на территории той страны, где вот он сейчас хочет там вести свой бизнес, свои экономические интересы. И вот эта возможность представлять страну по определенным вопросам людям непрофессиональным, но авторитетным, которые пользуются в стране известностью, такая практика существует. В царской России, может быть, вам будет интересно, было порядка 300 почетных консулов, 300 почетных консулов Российской империи в странах мира. Сейчас у нас порядка 100. Этот институт стал возрождаться, что называется. Но иностранные государства активно пользуются. Например, очень известные фамилии бизнесменов и творческих людей. Вот Валерий Гергиев до недавнего времени был почетным консулом Люксембурга в Санкт-Петербурге, допустим. Да? Такой известный человек, как президент Банка России Юрий Валентинович Ковальчук, генеральный почетный консул Таиланда. И вот, может быть, именно благодаря его усилиям, то, что наши российские граждане могут иметь возможность безвизово посещать Таиланд, это его заслуга, так сказать, за счет. Да? Известные такие люди, как Теймураз Казибекович Балоев, допустим, допустим, да, тоже почетный консул. Братья Фурсенко в разные годы были почетными консулами. Геннадий Тимченко, почетный консул Сербии в Санкт-Петербурге. Поэтому очень разные люди с разными интересами, с разными возможностями, но, тем не менее, они работают.
Игорь Витальевич, как интересно вас слушать.
Угу. Спасибо большое, я тоже с интересом слушаю ваши вопросы.
Вот очередной вопрос, где все-таки обучают такому богатству профессии именно дипломатического работника, ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия консул. У нас в гостях Игорь Витальевич Демяненко, заместитель представителя МИДа России в Санкт-Петербурге, российский дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника. Игорь Витальевич, какие же учебные заведения готовят дипломатов?
Подготовка дипломатов ведется в разных учебных заведениях России, не только профильных. Конечно, у всех сразу
МГИМО
всплывает МГИМО, но с учетом того, что в Министерстве иностранных дел сосредоточены департаменты и отделы абсолютно разной направленности, то там востребованы специалисты разных специальностей. Допустим, департамент лингвистического обеспечения. Ясно, что там работают филологи, лингвисты. Департамент правовой. Ясно, что там должны работать юристы. Департамент экономического сотрудничества. Там должны работать экономисты, наверное, с точки зрения эффективности. Допустим, департаменты страноведческие по разным регионам мира. Естественно, там работают и специалисты, специализирующиеся на регионоведении. Департаменты по разоружению. Ясно, что здесь должны быть люди с военным образованием, да, специалисты.
Но вот именно имеется в виду консула.
А вот консул, я бы сказал...
Вот где их-то готовят?
Атташе готовят изначально во всех вузах с точки зрения профильных, то есть факультеты международных отношений. Вот в Петербурге, например, я могу отвечать, существует 4 вуза, где есть факультеты международных отношений. И там ребята, которые заканчивают, потом проходят конкурсный отбор при приеме в Министерство иностранных дел. Дальше уже зависит от их интереса. Если у них интерес страноведческий или предметный какой-то, допустим, да, там заниматься экономикой, заниматься вопросами стратегического планирования, то соответствующие департаменты есть. Есть кто-то из валютно-финансовых департаментов, тоже люди работают сугубо финансовым образованием. А вот консульская стезя – это достаточно уже сложная работа, которой больше всего, наверное, приспособлены изначально юристы. И могу сказать вам так для сведения, что вот в царской России для приема в Министерство иностранных дел кандидаты сдавали 4 экзамена. Вот сейчас такой практики нет в Министерстве иностранных дел. Почему? Потому что сдавали международное право, морское право, сдавали общую статистику, экономику и историю международных трактатов. Помимо того, что знание французского языка у них было такое же, как родной русский. Вот сейчас практика немножко другая, и в Министерство иностранных дел сначала люди принимаются с точки зрения того, чтобы подтвердить знание 2 иностранных языков. При Министерстве иностранных дел есть всероссийские курсы иностранных языков в КИА, и любой кандидат сначала должен сдать там 2 экзамена, только после этого его кандидатура может быть рассмотрена для приема в Министерство иностранных дел.
А какие языки? Английский?
Есть какие-то обязательные, или ты сам выбираешь?
Нет, языки могут быть разные, потому что в МИДе востребованы абсолютно все языки.
Но знать нужно 2.
И редкие. Но знать надо 2, потому что если ты знаешь один язык, то у тебя существуют проблемы с точки зрения карьерного роста. Тебе не дадут должность, тебе не дадут очередной ранг, и у тебя будут проблемы с выездом за рубежом. Поэтому вот у меня был, когда я руководил в Генеральном консульстве в Харькове, вот был один очень замечательный человек, ему было 45 лет, а он все еще был атташе. И я его как-то уже подстегивал, говорю, ну, может быть, ты пойдешь на курсы украинского языка здесь, пока еще есть возможность, потому что тебе перед сыном будет стыдно, когда он приедет в гости в консульство, и 25-летние мальчики, и тебе 45 лет, и он скажет, папа, ты атташе, и вот юный твой сосед по кабинету атташе. Почему так? Поэтому, да, это проблема. И, наоборот, это стимул, конечно, для карьерного роста дипломатам. И, кроме того, МИД в этом плане замечательно организовал работу, потому что в рамках рабочего времени дипломаты могут избрать себе дополнительные языки для обучения и ходить также в соседнюю пристройку на занятия по другим каким-то языкам, которым им интересно.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Игорь Витальевич, вы сейчас все описывали, это если ты уже начинаешь работать консулом, да? Вот при МИДе,
консульский департамент направляет тебя на
работу. А при поступлении, например, в ВУЗ на дипломатическую работу, да, ну вот мы выяснили, что МГИМО, по крайней мере, точно готовит дипломатов. Там абитуриенту при поступлении в обязательном порядке нужно сдавать один или два иностранных языка?
А вот здесь, я думаю, вам бы было правильно тогда пригласить представителей вузов, которые занимаются приемом. Я могу только сказать по своему немножко
опыту,
другому практике. У меня достаточно необычная судьба для дипломата, потому что я получил свой первый низший ранг атташе в 35 лет. При том, что я уже был кандидатом юридических наук по международному публичному праву, я закончил дипломатическую академию, но, приехав в Петербург, я пошел в подразделение МИДа, которое называется представительство Министерства иностранных дел, и предложил свои услуги. И как-то никто не ожидал особо, что человек с таким бэкграундом готов пройти все карьерные какие-то ступеньки, но, тем не менее, вот мой богатый опыт работы в прокуратуре, в адвокатуре, в таможенной академии, там на таможенной службе, дал мне возможность проявить себя в загранкомандировках, и поэтому как бы ко мне относились уже с пониманию, авторитетом с точки зрения принимаемых решений. Может быть, вам будет интересный пример. В 2000 году в Гетеборге, где я работал в Генеральном консульстве, был большой съезд антиглобалистов, и одного из граждан России полиция задержала за то, что якобы он среди многих бросал камни в полицейских, и посадили его реально в изолятор временного содержания, предъявили обвинение за тяжкие телесные повреждения, но в соответствии с законодательством страна обязана сообщить в консульстве о том, что граждане задержаны национальности своей. Я с ним встретился, и как уже бывший адвокат, и как бывший следователь, я его спросил: ты делал этого или не делал? Он сказал: нет, не делал. Тогда раз не делал, расскажи мне пошагово, что и как было. И он рассказал, что антиглобалисты со всех стран СНГ, молодые, собирались в Хельсинки, там на пароме отправлялись до Стокгольма, из Стокгольма перебирались в Гетеборг. И я тогда написал ходатайство следователю шведскому, что, пожалуйста, значит, вот есть свидетели в Финляндии, из Гетеборга, которые могут подтвердить, что в тот момент, за который вы обвиняете нашего гражданина в совершении преступления, он не был еще в это время в этом месте. Достоинству шведской полиции следователя, он взял командировку, он поехал в Хельсинки, он встретился с хельсинкскими правозащитниками. Те представили, если вы еще помните, были такие фотографии, где в левом нижнем углу стояла дата, так сказать, и время на фотографии отпечатывалось. И финские коллеги ему показали следователю, после чего он приехал, говорит: ну все, мы незаконно человека продержали целый месяц в тюрьме, фактически, так сказать, и его надо выпускать. Я шведов предупреждаю, это было уже позднее время, я говорю: вы, пожалуйста, утром меня дождитесь, чтобы я приехал и убедился, что у него нет к вам претензий и так далее. Приезжаю в 9 часов в полицейский участок в изолятор временного содержания. Мне говорят: а мы его уже отправили в Россию, уже снабдили билетами и так далее, для того, чтобы не дать повода, так сказать, консулу поднять вот этот случай, так сказать. Вот. Но, тем не менее, тогда этот молодой человек приехал в Москву, здесь были большие пресс-конференции, был такой руководитель, академик Яблочкин, который занимался этим антиглобалистским движением. Вот, об этом писали и «Московский комсомолец», и там «Эхо планеты», и много других журналов и газет. На всяком случае, вот это благодаря тому, что у меня был опыт следственной и адвокатской работы, потому что...
Не только опыт, у вас и юридическое образование, я
так понимаю. И юридическое образование, да, у меня был судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института. Но я к чему говорю? Что юридическая практика, она позволяет как раз вот защищать права граждан России, находящихся за рубежом, потому что случаев таких нетривиальных бывает очень много. Вот представьте себе, ну, он не то что анекдотичный, но тем не менее, вот когда еще было консульство в Крыму, в Симферополе, когда российские дипломаты там работали, вот один из людей приходит в консульство в песочных плавках, так сказать, потому что у него украли во время купания все вещи, где были паспорта, документы, а человек сидит в консульстве, а его-то надо как-то идентифицировать, его же надо отправлять домой, ему надо же помогать деньгами, билетами и так далее, да? И вот, конечно, приходится скидываться там между собой что-то, покормить его, так сказать, дать одежду какую-то для того, чтобы потом подтвердить, что он – это он. Для этого существует целая технология по проверке личности, да, связываешься связался с органами полицейскими, где он зарегистрирован, да, они оттуда присылают соответствующую информацию, и главное, чтобы еще личность его совпала с фотокарточкой, на которой будет. То есть это целая технология. Но, тем не менее, это очень важно, помогать людям, потому что каждый из нас, увы, может оказаться в критической ситуации тяжелой, поэтому это одна из частей работы консула.
Здорово, мы слушаем истории о работе консула, потому что у нас сегодня профессия консул, и у нас в гостях Игорь Витальевич Демяненко, заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге, российский дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
У меня вот вопрос есть, который, может быть, наивным вам покажется, но, мне кажется, нужно приоткрыть немножечко эту секретность или несекретность. Вот, допустим, территория посольства – это территория страны, которую представляет посольство. И там охрана, и тогда, когда пересекаешь эту границу, ты как бы за границей. А в консульстве также?
Да, совершенно верно. Почему? Потому что экстерриториальность, она относится к числу вопросов привилегий и иммунитетов российских представителей за рубежом. Это предусмотрено международными соглашениями, как в отношении дипломатических миссий, так и в отношении консульских учреждений. Единственное отличие могут быть какие? Вот территория консульства, самого здания, это абсолютно территория государства. А вот территория земли, на которой находится этот дом, это может быть взято в аренду, это не может быть собственностью. И вот у меня, когда я возглавлял консульство в Харькове, как раз вот был на эту тему очень серьезный инцидент. Помните, наверное, что до начала СВО российские консульские представительства, учреждения подвергались постоянным нападкам, были забросы зажигательными смесями. И вот как раз в Харькове в свое время 4-метровая туя сгорела от коктейлей, которые были воспламеняющихся заброшены. И когда я приехал в конце 2018 года, я стал узнавать, какова судьба этого преступления, которые совершили вот украинские хулиганы, украинские нацисты, которые забрасывали. Я приехал к следователю районному и говорю: скажите, пожалуйста, в соответствии с законодательством, вот мы являемся российское консульство является потерпевшей стороной. Почему? Потому что, ну, мы понесли убытки, так сказать, да, помимо хулиганских действий, как общественный порядок нарушается, был сорван наш прием там граждан, но здание повреждено, повреждена земля, повреждено дерево. На что ответ украинских специалистов был такой: мы вас не будем привлекать в качестве потерпевшей, в лучшем случае в качестве свидетеля. Почему? Потому что земля, на территории которой стоит консульство, является украинской, а Россия ее только арендует. И дерево, которое сгорело, оно относится к
земле.
Угу. Поэтому министерство, аналог российского по чрезвычайному министерству по чрезвычайным ситуациям Украины, было признано потерпевшими. А вас мы в лучшем случае допросим в качестве свидетелей. Ну вот пришлось тогда вступить в юридический спор, потому что преступление определяется умыслом. Я говорю, ваши действия бандитов были направлены не на то, чтобы дерево зажечь, так сказать, а, наверное, на то, чтобы какой-то урон и ущерб нанести зданию российского консульства. Но, тем не менее, такие ситуации бывают.
Игорь Витальевич, график есть какой-то работы у консула?
Вот здесь мы, когда выезжаем из Москвы, оформляясь на работу в загранкомандировках, всегда подписываем контракты, где предусмотрено, что работа дипломатических сотрудников ненормированная, потому что ситуации, в том числе форс-мажорные, они могут возникать и в том числе и ночью, а иногда просто по недоразумению. Как в качестве примера тоже вам для живляжа, наверное, приведу. Когда я возглавлял консульство России на Аландских островах, то по пути в Хельсинки, в Стокгольм, всегда в 4 часа утра заходил паром. И иногда российских туристов, которые проявляли какие-то неадекватные действия, снимали местные службы безопасности с парома и отправляли в полицейский участок по разным основаниям. Вот. Но потом вдруг из полицейского участка там, через день, через там, более чем через день, приходил российский гражданин и просил меня: отправьте меня с этих Аландских островов обратно домой. И тут я выяснил, а почему же вы, как здесь оказались? Меня сняли в полицию, там я вот 2 суток провел, и мне пришлось встречаться с начальником полиции, объяснять, что вы в соответствии с двусторонней консульской конвенцией должны незамедлительно уведомлять о задержании российских граждан. После чего в 4 часа 15 минут почти ежедневно мне стали раздаваться такие звонки, то есть финны восприняли это буквально, что незамедлительно, получив 4 часа 15 минут звонок о том, что очередной гражданин снят с парома, доставлен в полицейский участок, и вы можете с ним встречаться, так сказать. То есть это как вариант ненормированности. Но на самом деле, когда бывает особенно форс-мажорные или бывали форс-мажорные обстоятельства, то, конечно, ты работаешь вне зависимости от времени, и все консульство работает в таком режиме. Самый, наверное, такой показательный был момент, когда, если помните, ну, весь мир помнит 20-й год, ковид, и многие российские граждане либо в качестве туристов, либо в качестве посещавших своих родственников, вдруг и Россия, и Украина приняли решение о закрытии границ, и получается, люди, которые временно приехали без, там, в отпуск или что, оказались без денег, и поэтому надо было срочно людей эвакуировать. Только на консульском учете российских граждан состояло более 30 тысяч человек, и всех их надо было обзвонить, каким образом, потому что мы с украинской стороной договорились, что будет такой поезд, когда российских граждан вывозят из Киева в Россию, в Москву, а в Москве также в этот же поезд вывозятся украинские граждане. Но сами понимаете, 30 тысяч человек, всех надо озвонить, оповестить, сформировать списки, и поэтому, кто не успел, мне пришлось договариваться, чтобы автобусы арендовать украинские, довести их до границы с Харьковом, с Белгородом, и уже там организовывать пункт перехода. Конечно, мы работали, фактически мы не спали.
Ненормированные, точно. Хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Кстати, по поводу туристов, российские граждане, если что-то случается за границей, я могу, со мной что-то случилось, постучаться в российское консульство и сказать «помогите мне»? Или какая-то процедура существует?
Вы не просто можете, вы имеете право, и на это право будет однозначно дан положительный ответ.
В любое время,
В любое время, совершенно верно. Почему? Потому что ситуации могут с людьми быть самые разные, критически опасные для жизни, здоровья. И одна из задач консульства как раз это осуществлять защиту прав и интересов российских граждан за рубежом. А проблемы могут быть самые разные, и даже иногда такие, которые, ну, скажем так, обнаруживают пробелы в законодательстве. И уже консул для себя принимает определенные алгоритм действий, чтобы решить этот вопрос. Ну, вот пример. Жительница Москвы уже пожилого возраста написала письмо министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову о том, что ее 16-летняя внучка с матерью, которая в свое время вышла замуж и проживает в Швеции, ну, пубертатный возраст, может быть, с точки зрения конфликты постоянные, и девочка ушла из семьи неизвестно где. «Верните мне внучку обратно в Москву».
Она написала письмо в МИД прям.
Да, женщина отсюда, из Москвы, написала министру, естественно, спустили в Генеральное консульство это письмо для принятия решения. Поехал к маме, встречаюсь. Ребенок был вписан в паспорт мамы, а у ребенка не было собственного паспорта. Но получить собственный паспорт несовершеннолетний может только с согласия одного из родителей. И эта мамаша не захотела давать такое согласие, потому что она, может, она и дочку не хотела терять, но, наверное, я так думаю, потому что в Европе была очень серьезная социальная служба обеспечения, она за ребенка получала пособие, потому что сама она не работала нигде. И для нее это были бы финансовые потери. И тогда генеральный консул, который руководил, говорит, пиши ей свидетельство на возвращение. А свидетельство на возвращение – это документ, который выдается консульством взамен утерянного паспорта. Но у нее не было паспорта, а эта практика утверждена распоряжением правительства Российской Федерации. Получается, мы нарушаем, если бы я согласился на такой стереотип действий, то мы нарушали бы постановление правительства, выдавая документ на возвращение при отсутствии документа, когда она придет с этим в паспортный стол. И вот тогда, вот я говорю, вот вам пробел законодательства. И тогда пришлось связываться с социальными службами Швеции, узнавать, какая практика их действий, если между родителями и детьми конфликт. Шведы объяснили, что у нас существует практика передачи в семью на временное воспитание ребенка, так сказать, включается ювенальная юстиция, а со стороны на мать тогда, да, родителя возлагаются штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей как родителя. И вот когда я с этими представителями шведской социальной службы пришел к этой маме, еще раз объяснил практику, что у вас будет, мало того, штраф, у вас основание для выдворения, может быть, потому что, да, только после этого она написала заявление о том, чтобы ребенку выдать паспорт. И вот мы оформили девочке этот 16-летний паспорт, и она благополучно улетела к бабушке в Москву.
Прежде чем я задам вопрос, хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Я в начале программы обмолвилась, что я всегда хотела быть тоже дипломатом, ну, не, может быть, не консул, но дипломат для меня. Потому что, наверное, в моей голове сложились определенные такие иллюзии или мифы, да? Игорь Витальевич, либо вы развеете их, либо подтвердите. Ну, например, почему мне хотелось быть дипломатом? Потому что я считала, что дипломаты очень много путешествуют.
Это зависит от ваших интересов. Вы можете путешествовать, но если вы приезжаете в конкретно страну, которая предоставляет такие возможности, почему бы нет? Но ведь бывают страны с опасной общественно-политической ситуацией, где идут вооруженные конфликты, гражданская война. И, поверьте, есть достаточно немало наших представителей за рубежом, где дипломаты, большей части, особенно семьи, остаются после работы в пределах того забора, за которым находится консульское учреждение. А если кто-то, надо будет, естественно, продукты привозить, да, там какие-то социальные необходимые вещи, то это организуется специальный транспорт с сопровождением, может быть, полиции для того, чтобы выехать и это все сделать. Вот, поэтому это совсем не обязательно, но это все зависит от категории стран.
Я поняла. А консул сам выбирает, куда он, в какую страну хочет ехать? Или все-таки его кто-то направляет? Ну, как вот военному дали
в
задание?
В МИДе существует очень рациональная практика. Ежегодно в Министерстве иностранных дел для публичного обозрения вывешиваются список должностей, которые освобождаются через год. За это время любой интересующийся дипломат может посмотреть, где какая вакансия, где какой реферат действий, где-то, может быть, СМИ, где-то внутренняя политика, где-то двусторонние отношения, где-то там консульские вопросы. И он для себя выбирает эту точку, эту вакансию, договаривается со своим руководителем, отпустит его, не отпустит, потому что тоже существуют определенные правила занятости в центральном аппарате, ротации, так называемой, за рубежом. Вот. И после этого человек подает заявление на конкурсную комиссию. И уже конкурсная комиссия определяет, сданы или не сданы языки. Почему? Соответствует и не соответствует уровень, потому что языки в МИДе квалифицируются по четырем категориям. Сначала идет функциональный уровень, потом идет оперативный уровень, потом идет профессиональный уровень, потом идет экспертный уровень. И если вы едете в качестве человека, который должен руководить пресс-службой, допустим, российского представительства ООН в Женеве, то, конечно, ваш язык должен быть на уровне экспертный, вы должны отслеживать абсолютно все. Вот. Так что насчет выбора, да, такая возможность есть, но иногда это не факт, что таких желающих может быть много, и не факт, что тебе именно повезет. Поэтому ты выбираешь иногда другую страну.
Еще один, может быть, миф. Работа дипломата – это работа очень комфортная, все тебе предоставляют. Жилье у тебя есть, машина у тебя есть, семья рядом с тобой, и ты живешь в другой стране. Работаешь.
Сказать, что здесь комфортность, не всегда уместно. Почему? Потому что, да, естественно, тебе предоставляют жилое помещение в соответствии с нормативом занимаемой тобой должности. Это еще, наверное, с советских времен, так сказать, ушло.
То есть, извините, атташе однокомнатная, там какая-то однокомнатка, а у консула там уже...
Пяти.
Например.
Да, примерно так. То есть есть метраж, дельта метража, который, так сказать, предусматривает такую возможность. Но у нас всегда относится очень к этому с пониманием, потому что не во всех странах возможно снять именно жилье или получить жилье именно в этих пределах. Поэтому есть специальные механизмы, которые регулируют этот вопрос. Вот. Но с точки зрения наличия семьи, ведь это тоже не всегда получается для всех, потому что если мужчина, допустим, или супруга, штатный сотрудник работает, то его члену семьи надо предоставлять какую-то работу. А такой работы может и не быть. Она может сосредотачиваться там, на уровне четверть ставки технической должности, типа уборщика или садовника.
Подождите, там. Это обязательно нужно предоставлять другому члену
семьи? Нет, это по желанию. По желанию. Но вы представляете, что если вы приезжаете, и целый день вы не заняты на работе, так сказать, и у вас нет привычного круга общения, у вас нет своих друзей, родственников, которые вы можете поехать, а вы сосредоточены на одной площадке, то это иногда очень психологически очень тяжело влияет на некоторых людей. Из-за этого бывают какие-то там внутренние катаклизмы. Вот. Поэтому, конечно, все стремятся получить работу, обеспечить, и всегда руководители как бы оценивают это, чтобы, ну, извините, любая женщина хотела бы прийти в коллектив, она хотела бы подготовить себя, красиво выглядеть, быть востребованной с точки зрения функции исполнения, которые быть сопричастной к тому, что делает ее супруг или другие дипломаты. Вот. С точки зрения других каких-то комфортных моментов, понимаете, это страна на страну не приходится. Вот, поэтому не зря в некоторых посольствах, в некоторых консульствах существуют не стандартные ставки заработной платы, а там, допустим, какие-то проценты за тяжелый климат, допустим, да, где это невозможно работать там, в некоторых странах.
Надбавки, так называемые.
Надбавки,
да?
Совершенно верно. Да. Где-то вот с тяжелой военно-политической обстановкой. Поэтому, да, такая практика существует.
Нам, к сожалению,
ой, какому
Игорь
сожалению?
Витальевич, надо заканчивать, а вопросы еще остаются. Ну, я думаю, что это не последнее наше интервью о профессии консул. Еще есть
Думаешь?
У нас, конечно, есть еще у нас и профессия атташе, как мы выяснили,
и профессия посол. Это не профессия посол. Атташе, профессия все-таки это должность атташе,
должность,
а профессия уже военного атташе, это совсем другое. Да,
да. И посол, и посланник, да, так что я думаю, у нас будет возможность задать
Хорошо.
Оставшиеся вопросы.
Я только за.
Я хочу напомнить, что у нас сегодня была профессия консул, и у нас в гостях был Игорь Витальевич Демьяненко, заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге, российский дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника. Игорь Витальевич, спасибо вам большое за вашу профессию.
Я благодарю вас за интерес, который вы проявили.
Спасибо.
Спасибо большое.
Трудоголики.